Свобода и ответственность как принцип. Представьте себе летчика. Он садится за штурвал. Вокруг десятки сложных переключателей и замысловатых тумблеров. Пилот управляет огромной машиной стоимостью в 84 миллиона долларов. Пока пассажиры рассаживаются и запихивают свой багаж на верхние полки, а стюардессы пытаются всех усадить и успокоить, пилот начинает просматривать свой предполетный контрольный лист. Шаг за шагом он методично проходит все обязательные положения. Готовый к полету, он связывается с диспетчерами и затем следует точным указаниям. Какая дорожка со стоянки, какая к буксировке, какая взлетная полоса, какое направление. Он не поднимет самолет в небо до тех пор, пока не получит разрешение. Взлетев, он постоянно поддерживает связь с центром управления полетами и остается внутри пространства, отведенного гражданским самолетом. Но вот, подлетая к месту назначения, самолет попадает в ураган с грозой и градом. Сильнейшие перекрестные ветры, совершенно непредсказуемые, бросают самолет вправо и влево. В иллюминаторах не видно земли, только масса серых облаков и потоки дождя по стеклу. Стюардесса объявляет: «Леди и джентльмены, просим оставаться на своих местах до окончания полета. Пожалуйста, приведите спинку вашего кресла в вертикальное положение и положите ручную кладь под сиденье перед вами. Самолет вскоре произведет посадку». «Надеюсь, не слишком скоро», — думает менее опытный пассажир, разнервничавшийся из-за бушующего ветра и сверкающих молний. Но опытные пассажиры продолжают спокойно читать журналы, разговаривать с соседями и готовиться к своим делам на земле. «Мы все это уже видели», — думают они. Пилот произведет посадку, только если он уверен, что это безопасно. Пилот делает новый заход. Пробует сесть. Четверть миллиона фунтов стали скользят по посадочной полосе на скорости 130 миль в час. Но в следующее мгновение слышно, как взревели моторы, и пассажиры вдавливаются в кресло. Самолет снова взмывает в небо. Снова делает круг над аэропортом. Пилот находит минуту, чтобы сделать сообщение. «Простите, ребята, у нас там были нехорошие перекрестные ветры. Сейчас попробуем еще раз». На следующем заходе ветер стихает, и он снижает самолет в полной безопасности. Каков алгоритм действий пилота? Он оперирует в границах жесткой системы. У него нет права выходить за ее рамки. Вы же не хотите, чтобы пилот сказал: «Смотрите-ка, я только что прочитал в учебнике по управлению о достоинствах системы, поощряющей свободу эксперимента, творчества и предпринимательского подхода, дающий право пробовать новые методы и брать на вооружение те, которые срабатывают». И в то же время наиважнейшие решения, когда взлетать, когда садиться, когда катапультироваться или садиться где-то еще, остаются за пилотом. Несмотря на жесткость системы, самое важное – пилот несет полную ответственность за самолет и жизни людей. Смысл не в том, что компании должны создавать системы, которые были бы жесткими и негибкими, как система воздушного сообщения. В конце концов, если корпоративная система дает сбой, люди не погибают сотнями, не сгорают заживо среди раскуроченного железа. У авиакомпании может быть ужасный сервис, но вы знаете, что доберетесь до нужного места целым и невредимым. Аналогия в следующем. Внутренняя организация компаний, добившихся выдающихся результатов, напомнила нам лучшее в действиях пилота – свобода и ответственность в пределах детально проработанной системы. Компании, которые добились выдающихся результатов, создали последовательные системы с четкими ограничениями, но они также предоставили людям свободу и ответственность в рамках этих систем. Они наняли дисциплинированных людей, которые не нуждались в непосредственном руководстве, и направили все свое внимание на управление системой, а не людьми. Это и есть секрет того, как мы руководим магазинами с помощью дистанционного управления, сказал Билл Ривас из Circuit City. Это команда отличных менеджеров, работающих в рамках отличной системы. и на них лежит ответственность за их магазины. Вам необходимы руководители и сотрудники, которые верят в систему и делают все для того, чтобы система работала. В границах этой системы у менеджеров магазинов есть свобода действий, но есть и ответственность. В некотором смысле Circuit City стала для розничной торговли тем, чем Макдональдс для ресторанов. Если и не самое приятное ощущение, то до невероятности постоянное. Система развивалась по мере того, как Circuit City экспериментировала, добавляя новые виды продукции, такие как компьютеры, видеоплееры,
а Макдональдс добавила завтраки Egg McMuffins.
Но в любой момент каждый действовал в рамках системы. Это и есть основная разница между нами и всеми остальными, кто работал в этом бизнесе в начале 1980-х, сказал Билл Зиерден. Они не смогли расти, а мы смогли. Мы с исключительным постоянством смогли не штамповать свои магазины по всей стране. В этом одна из основных причин, почему Circuit City добилась такого успеха в начале 1980-х и опередила рынок больше, чем в 18 раз в последующие 15 лет. По сути, эта аудиокнига во многом о создании культуры дисциплины. И все это начинается с дисциплинированных людей. Преобразования начинаются не с того, что вы стараетесь привить дисциплину недисциплинированным людям, а с того, что вы нанимаете людей, обладающих самодисциплиной. Затем следует дисциплинированное мышление. Вам необходима дисциплина, чтобы смотреть суровым фактам в лицо, сохраняя веру в то, что вы можете найти и найдете путь к успеху. Вам также нужна дисциплина, что еще более важно, для настойчивого поиска, для создания вашей собственной концепции ежа. И последнее. Это дисциплинированные действия, что и является темой этой главы. Порядок очень важен. Компании прямого сравнения часто пытались перейти к дисциплинированным действиям, минуя предыдущие этапы. Но дисциплинированные действия без людей, обладающих самодисциплиной, невозможны. А дисциплинированные действия без дисциплинированного мышления – это верный путь к катастрофе. И действительно, дисциплина сама по себе не производит великих результатов. Мы видели много организаций, у которых была прекрасная дисциплина, и которые ровным красивым строем промаршировали к полному краху. Нет, идея в том, что сначала нужны люди, обладающие самодисциплиной, и только затем можно переходить к дисциплинированным действиям в рамках системы, которая построена на основе концепции ежа. Полощите творог. В ходе нашего исследования мы были поражены, насколько часто встречались такие слова, как дисциплина, старательность, настойчивость, тщательность, рвение, трудолюбие, разборчивость, систематический, методичный, работящий, требовательный, последовательный, сфокусированный, ответственный. Ими кишели статьи, интервью и другие материалы о компаниях, добившихся выдающихся результатов. И на удивление, они совершенно отсутствовали в материалах о компаниях, использованных для сравнения. Люди в великих компаниях отличались исключительным чувством ответственности, доходящим иногда до фанатизма. Мы стали называть это «полоскать свой творог». Аналогия была позаимствована у атлета мирового класса Дэйва Скотта, который выиграл триатлон в Ironman на Гавайях 6 раз. В среднем, каждый день во время тренировок Скотт проезжал на велосипеде по 75 миль, проплывал 2 километра и пробегал 17 миль. У Дэйва Скотта не было проблем с весом. Но он верил, что низкокалорийная диета с высоким содержанием углеводов будет ему только на пользу. Так вот, Дэйв Скотт, человек, сжигавший по крайней мере 5000 калорий за день тренировки, полоскал свой творог в буквальном смысле этого слова, чтобы снизить его жирность.
Нет никаких свидетельств того, что ему действительно было необходимо полоскать творог, чтобы выиграть Айронмен. Но это не так важно. Важно то, что полоскание этого самого творога было просто еще одним маленьким шагом, который делал его сильнее. Одним в серии остальных маленьких шагов по созданию программы исключительной дисциплины. Я всегда представляю себе Дэйва Скотта, бегущего 26-мильный марафон, рассекающего воздух на 35-градусной жаре по черной застывшей лаве побережья Кона после того, как он проплыл 2,4 мили в океане и проехал 112 миль на велосипеде против сильнейшего ветра, и думающего про себя: «Не так уж и плохо в сравнении с полосканием творога». Я понимаю, что это странное сравнение. Но в некотором смысле компании, которые добились выдающихся результатов, были как Дэйв Скотт. В значительной степени ответ на вопрос, как перейти от хорошего к великому, в способности делать все необходимое, чтобы стать лучшим в выбранной области и последовательном процессе дальнейших улучшений. Это действительно так просто и в то же время так сложно. Каждый хотел бы стать лучшим, но большинство организаций не обладают дисциплиной, чтобы добиться ясного понимания без примеси тщеславия, в чем они могут быть лучшими, и силой воли, чтобы сделать все, что необходимо для реализации своего потенциала. Им не хватает дисциплины, чтобы полоскать свой творог. Вспомните пример Wells Fargo и Bank of America. Карл Райхард никогда не сомневался в том, что Wells Fargo может пережить отмену государственного регулирования и стать в результате только сильнее. Он понимал, что ключ к успеху лежит не в создании новой стратегии, какой бы прекрасной она ни была, а в том, чтобы избавиться от столетнего банковского менталитета. «В банках слишком много хлама», — сказал Райхард. «Чтобы избавиться от него, нужен не ум, а настойчивость». Райхард ясно дал понять: мы не собираемся заставлять страдать всех остальных в компании, пока мы наверху сидим и прохлаждаемся. Мы начнем полоскать наш собственный творог прямо здесь, в кабинете президента. Он на 2 года заморозил зарплату высшего руководства.
Несмотря на то, что у Уэллс Фарго был один из самых прибыльных периодов за всю его историю.
Он закрыл столовую высшего руководства и вместо этого заключил договор с компанией, которая обслуживала студенческие общежития. Он отключил лифт для высшего руководства, продал корпоративные самолеты и запретил держать растения в кабинетах начальства, поскольку считал, что поливать их слишком дорого.
Уход за растениями обычно осуществляют независимые компании, а не сами сотрудники или уборщицы.
Он убрал бесплатный кофе из зала заседаний. Он отменил рождественские елки для руководства. Он бросал обратно отчеты людям, которые подшивали их в дорогие папки. «Вы бы потратили на это собственные деньги? К чему эта папка?» Райхард сидел на совещаниях в потертом старом кресле, из которого торчала пакля. «Иногда, — говорилось в одной статье, — слушая, как кто-то предлагал увеличить траты, он просто сидел и выдирал куски набивки. И многие проекты, которые представлялись необходимыми, улетучивались сами собой». Прямо через дорогу, в Bank of America, руководство тоже столкнулось с отменой государственного регулирования и также осознавало, что нужно избавиться от хлама. Однако, в отличие от Wells Fargo, руководство Bank of America не обладало дисциплиной для полоскания собственного творога. Они оберегали свое королевство в высоченной башне в центре Сан-Франциско. Офис главы фирмы, как описано в книге «Разрушая банк», большой кабинет в северо-восточном углу с большим залом для заседаний, восточными коврами и окнами от пола до потолка, откуда открывалась захватывающая панорама залива Сан-Франциско от Золотых Ворот до Бэй-Бридж. Лифт поднимался до этажа высшего руководства, а затем безостановочно падал вниз, не беспокоимый вторжением малозначащих существ с нижних этажей. В огромном пустом пространстве кабинета главы фирмы Даже окна казались выше, чем были на самом деле, что создавало впечатление полета над облаками, пребывание в парящем городе высших существ, повелевающих оттуда всем миром. Зачем полоскать творог, когда жизнь так прекрасна? После того, как в середине 1980-х банк за 3 года потерял 1,8 миллиарда долларов, Bank of America все-таки предпринял некоторые ответные шаги, чтобы справиться с последствиями отмены государственного регулирования.
В основном за счет найма руководителей Уэллс.
Но даже в самые мрачные дни Bank of America не мог отказаться от благ, отделявших его руководство от остального мира. Во время одного из заседаний совета директоров в период кризиса один из членов сделал разумное предложение продать корпоративный самолет. Другие директора выслушали предложение и оставили его без внимания.